В нашей студии уже находится Валерий Феликсович Иванов, президент Академии украинской прессы. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, доверие к украинским СМИ сейчас падает или растет?
Ну, в данном случае я могу говорить твердыми цифрами. Я не просто считаю, а опросы общественного мнения, которые проводит Институт социологии Национальной академии наук Украины, мониторинг украинское общество, это вместе с европейскими коллегами, он проводится по всей Европе, свидетельствует, что это доверие стремительно падает. И очень-очень это неприятно, это очень больно говорить об этом. Вот по данным 2015 года, только каждый пятый украинец доверяет украинским, вот подчеркиваю, украинским медиа, и половина не доверяет. В таких условиях, ну, вообще возникает вопрос, как оправдать существование украинских медиа? Кому нужны медиа, которым не доверяют? И самое обидное, что причина, на мой взгляд, не россияне, не наша власть, не олигархи, а причина в низких стандартах работы украинских журналистов. Журналистика, которая дает непроверенную лживую информацию, она не нужна.
То есть вы считаете, что за последние годы уровень стандартов и требований журналистов самих к себе понизилось значительно?
Или их очень и не было, сильно. Может быть.
Ну, понимаете как? Дело в том, что абсолютно любой профессиональный журналист, он знает, как правильно подавать информацию, как проверять информацию, как делать стандарты своей работы профессиональной, он знает. Но со времен нашей войны, вот войны на Донбассе, оно... появилось первое, вот ложно понимаемое чувство патриотизма. А ну, какая я буду скрывать всю информацию, которая, так сказать, в невыгодном свете представляет мою страну, мою власть, мою армию, мои добробаты и так далее. И второе, элементарная лень. Если информация патриотически звучит, так зачем ее проверять? А в результате что происходит? Люди, которые имеют возможность выглянуть в окно и сравнить картинку виртуальную с картинкой физической, реальной, они видят несовпадение. И они об этом несовпадении, вот жители, в данном случае, востока Украины, они говорят своим контактам на юге, в центре, оно расползается. И поэтому у нас уровень доверия к украинским медиа ниже всего на востоке и юге, а потом постепенно повышается к западу.
А вот в связи с этим я попробую сформулировать вопрос так, чтобы он был понятен и слушателям, и мне, и вам. Я так понимаю, что в результате вот этого процесса, о котором вы только что говорили, происходит расслоение именно медиа-общества от общества, которое слушает или смотрит, или читает этих самых медиа. Получается ли так, что вот это медиа-общество начинает вариться в своем соку, говорить терминами, которые они понимают сами для себя, и не разговаривать с теми, кто должен их слушать?
Ну, мне кажется, что проблема даже сложнее. Медиасообщество, вот журналистская тусовка, она всегда была обособленной. И это, в принципе, нормально. Бортье говорил вот о поле политики, политикум обособленный, о поле журналистики, журналисты обособлены. Но дело не в том, а дело в том, что журналисты нарушают правила игры. Журналистика нужна обществу, если она дает достоверную информацию, правдивую и актуальную, то есть интересную для аудитории. Если не происходит того или другого, она становится ненужной.
Кстати, вот вы сказали о двух, и мы только что говорили с Евгением Евтушенко, директором, исполнительным директором сети City Sites. Он говорил о том, что они делают ставку на оперативность в интернет-журналистике. Правильно ли это или неправильно?
Понимаете как, нам ничего не нужно выдумывать. Наши журналистские стандарты, они же не возникли, не упали с неба. Их не Господь Бог там передал кому, там, Моисею на горе.
Хотя было бы неплохо.
Ну да, было бы неплохо. Они выработались в процессе практической журналистской деятельности всех журналистов мира, и в том числе и деятельности журналистов в период войны. И вот эти вот стандарты, они, в принципе, действительно прошли проверку временем. То есть оперативности такого стандарта нет. Есть стандарт достоверности. И когда есть такая дилемма, достоверность или оперативность, это дилемма только в головах, к сожалению, наших журналистов. В головах немецких журналистов ее абсолютно не существует. Им абсолютно четко, ясно. Сначала надо проверить информацию. Стандарт известен, два независимых источника. И только потом ты имеешь право дать ее. Даже если эту информацию тебя могут перехватить. Кстати, немецкие медиа вот много раз показывали, как они у них тоже много проблем. Но вот эта вот проблема проверки информации, проверки достоверности, они придают ей вот первоочередное значение.
Мы еще вернемся, кстати, к разговору о медиа, вернемся к немецким медиа. Есть по этому поводу такая небольшая новость. Но пока, Татьяна.
Да, я хотела вот тут спросить у вас. Я лично, например, наблюдаю среди своих коллег мнение, которое распространяется вот в последнее время, о том, что война может списать, простить там многое. Вот это к вопросу вот этом, о лжепатриотизме, о котором вы говорили. Вы уверены, что невзирая ни на какие события в стране, оперативность там может пострадать от этого, но главное, чтобы была объективность, честность и стандарты соблюдены.
Ну, я не очень верю в объективность, потому что журналист, он субъективен сам по себе.
Вот об этом я как раз и хотела спросить. Как журналисту остаться объективным, когда идет война?
Конечно,
когда ты...
конечно. Причем война не где-то за 3-9 земель, а война же на своей территории. Это, конечно же. Ну, посмотрите, как действуют в такой же точной ситуации британские журналисты, BBC. Я имею в виду не только Северную Ирландию, но и Фолкленды. Посмотреть, как действуют испанские журналисты в стране басков. Посмотреть, как действуют, вот действительно, если мы идем в Европу, ну давайте же как-то ориентироваться не на советские или российские образцы, ну, или азиатские, там, это вообще, там, Турция, это, конечно, антипримеры показывает. А давайте ориентироваться на образцы европейские. И там четко, ничего придумать не нужно. Журналист не может стать объективным. Однако он знает, и он делает, он дает балансированную информацию, он проверяет ее, дает достоверную, он проверяет ее на точность, он дает достаточно полно точки зрения участников конфликта, тогда он полезен своей аудитории. Если он выступает как пропагандист, кому он нужен? В авторитарной стране он нужен власти, вот как у нас в Украине. Мы так и являемся авторитарной страной. К сожалению, это больно, но мы же до сих пор не демократия. И наши медиа, это тоже, вместо того, чтобы подталкивать власть к демократии, они как-то вот обеспечивают стагнацию общества на вот таком поставторитарном этапе развития.
А вы сказали, что каждый пятый доверяет.
Да?
Правильно, да?
Я 20%, приблизительно.
Подождите, извините, пожалуйста, я закончу вопрос. Чему доверяют остальные? Каким медиа доверяют остальные?
Понимаете как, я не могу сейчас вот говорить с абсолютной точностью, каким медиа. Медиа не доверяют. Российским медиа не доверяют так же, как украинским. На Донбассе, кстати, даже еще больше не доверяют медиа российским, чем украинским.
Ну что-то же должны впитывать. Что-то.
Ну как, всегда лидеры доверия – это межличностные контакты.
То есть социальные сети и личные контакты, да?
Да, причем это люди, которых вы лично знаете, и знаете, что они вам не солгут. Это, конечно же, первое место. И тут, в принципе, в этом страшного-то нет. Страшно другое, что у нас только второй год, когда уровень недоверия к украинским медиа, вот 14-15 год, превышает уровень доверия. До этого всегда уровень доверия превышал уровень недоверия. Это аномальная ситуация. Этой ситуации, с ней нужно действительно вот что-то делать. А делать можно только одно. Тут по приказу ничего не сделаешь. Это нужно опять завоевывать доверие. Каким образом?
Да,
достоверной, вот сбалансированной информации об актуальных проблемах физической реальности.
Я правильно понимаю, что вот уровень доверия украинским СМИ самый низкий за всю историю нашей страны.
Да, конечно.
И это конечно, вот как раз после конечно. Конфликта военного.
У нас было в прошлом году 25 доверия, сейчас снизился еще. И реально, где единственный регион, кстати, где несколько повысился уровень доверия к украинским медиа, это как раз Донбасс. И это хорошо. Ну, во-первых, ну, не парадоксально. Нет. Во-первых, сыграли роль местные медиа, которые начали более качественно работать. Они пишут действительно о том, что происходит за окном. А во-вторых, он в прошлом году составлял, чуть, по-моему, около 5,7%. Это крайне низко. Это, и то вот флуктуация в обратную сторону, она закономерна.
Вы знаете, мне кажется, в последнее время еще и стали наши коллеги, мы сами, наверное, жестче. И мне кажется, уровень языка вражды повысился сильно. Я права или я ошибаюсь?
Ну, конечно. Понимаете как? Вот мы пытаемся бороться с языком вражды, hate speech, чисто по-советски. Мы его не признаем. Я вот участвовал в круглом столе в Союзе журналистов, и там одна, там вот какое-то объединение, оно делало анализ в сети, и оно говорило о том, что там что-то, по-моему, 2% языка вражды, какая-то смешная цифра. А почему? Каким образом? Они просто, например, определяют язык вражды как только слово «ватник» там или что-то еще. Мы должны четко определиться с тем, что такое hate speech. И опять-таки нам ничего не нужно придумывать по этому поводу. Для этого нам нужно только посмотреть, как это определяют международные журналистские организации, и посмотреть, как работают наши коллеги. Вот, например, для меня, ну, всегда дико, когда боевиков-сепаратистов называют террористами. Они не террористы. Они пророссийские боевики. Они pro-Russia rebels. Повстанцы, называйте их как угодно. Но это должно быть от того, что... почему террористы называют? Это пропагандистское. Для того, чтобы внушить негативное отношение. Но не задача журналистов внушать негативные или позитивные отношения к объекту его описания. Его задача – дать информацию. В данном случае у людей патриотически настроенных будет отношение к пророссийским боевикам одинаково. Называются ли они пророссийскими боевиками, называются они террористами, оккупантами или как-либо еще.
Ну вот к этому вопросу о понятиях, да, проводит ли кто-то в Украине такую работу по составлению, ну, своеобразного, может
быть, слабого?
Ну, вот ИМИ, Институт массовой информации, так небольшую памятку, на них обрушилось море критики, но я считаю, что они сделали очень хорошую, важную работу. Сейчас они продолжают эту работу вместе с ОБСЕ. Я, опять-таки, двумя руками поддерживаю это, потому что считаю, что это действительно нужная, прогрессивная вещь. Надо напоминать журналистам о том, что они не пропагандисты. Если кто-то, вот он считает, война, моя страна воюет, я не могу вот в этом, в этих условиях там быть сбалансированным и так далее, там еще почему-то я баланс должен, почему полноту этот стандарт применять. Пожалуйста, не можешь работать журналистом, иди в военкомат, бери в руки оружие, защищай свою страну. Это тоже выбор. Один из членов моей организации сделал такой выбор. Мы ему помогли снарядиться, он отвоевал. То есть это реально выбор человека. Патриот, не можешь ты работать журналистом? Воюй. Можешь, извини, ты должен, твой патриотизм, чтобы давать честную, сбалансированную информацию, достоверную.
Напоминаю, у нас в гостях президент Академии украинской прессы Валерий Иванов. Возвращаемся в студию, и хотелось бы задать вопрос по поводу, ну, стандартов и, может быть, отстройки от кого-то. Вы говорили, что нам можно ориентироваться на какие-то западные примеры, на европейскую прессу. На кого, как вы думаете, нам нужно ориентироваться? И самая свободная считается BBC, да, самая независимая. Но, насколько я знаю, не такая уж она и независимая. В случае нескольких военных конфликтов это было...
Ну, знаете, все относительно. Нам только мечтать остается о том, об их степени независимости. Я напомню случай, когда во время войны на Мальвинских, вот Фолклендских островах, там аргентинские бомбардировщики, они не попадали по британским кораблям. И вот интересный вопрос. И задали журналисты BBC вот этим вот вопросом, почему не попадают. Они проанализировали ситуацию, привлекли военных экспертов, они выяснили, что аргентинские бомбардировщики летают слишком высоко. И рассеивание бомб, они не попадают. Они начали, аргентинцы, летать ниже после этих материалов, начали попадать. Тут, конечно, вопрос есть, потому что это получается прямая помощь врагу. Но, во всяком случае, это дает представление об уровне независимости британских BBC-шных журналистов.
Кстати, а вот правильно это или нет? Это должен решиться какой-то внутренний конфликт?
Понимаете как? А тут в вопросах этических тут нет каких-то вот заготовок. Каждый раз журналист встречается с конкретной ситуацией, он должен решить ее для себя. Что в данном случае важнее? Право его аудитории знать или же какие-то другие, вот, право на сохранение приватности источника, право, ну, вот, действительно, военных, извините, вот, действительно, вот, это же военные, их тоже право на жизнь есть, и тут надо это право тоже уважать. То есть в каждом конкретном случае журналист эту дилемму для себя решает. И тут можно только посоветовать журналистам, если трудно найти ответ, советоваться со старшими товарищами, которых они уважают в своей редакции. Потому что в любой редакции, наверное, есть старший и авторитетный журналист.
Но правильно я вас понимаю, что, по вашему мнению, стандарты журналистики даже в условиях военного конфликта остаются незыблемыми, да, как... И не должны быть изменены под влиянием сиюминутных вещей, даже если это военный конфликт, даже если это в журналисте борется личностное, да, восприятие и непосредственно профессионально.
Вы знаете, я за время войны вот больше 30 мероприятий провел для журналистов в зоне АТО. И говорил постоянно только об этом. Вот там это как-то более наглядно, когда особенно, вот, например, там в Мариуполе канонада, так сказать, и интересно было, представители западных фондов скакивали, так сказать, как, ну, потому что, ну, реально, я, честно говоря, увлекся, не услышал, а тут окна дрожат. Самое интересное, что там вот в этих условиях журналисты лучше понимают и воспринимают стандарты профессии. Они понимают, что война, ну, это реальность. И в этой реальности нужно не просто жить, но нужно профессионально исполнять свой долг. Каким образом? Как пропагандист или как профессиональный журналист? Как профессиональный журналист. Очень много, конечно, недорабатывают еще и редактора, так сказать, киевские редактора, потому что у тех журналистов, которые работают на передовой, у них, естественно, глаз замыливается. Для них вот и смерть, и то, что происходит, для них это повседневная реальность. И тут, конечно, некоторые моменты должны редактировать люди в Киеве. К сожалению, это далеко не всегда происходит.
Президент Академии украинской прессы Валерій Іванов в гостях у Громадського радіо. Если война – это повод натренировать армию, то война – повод ли натренировать журналистику? Мы сейчас пытались выяснить, наверное, ответ на этот вопрос.
Ну да, я же говорю, я вот активно этим занимался, и, так сказать, понимаете как, нам нужно четко... Да, конечно, военная журналистика имеет свои особенности, и тут тренинги по безопасности, и по оказанию первой помощи, они крайне необходимы. Они крайне необходимы у тех людей, которые действительно работают в зоне конфликта, который мы называем не войной, а скромно вот вслед за нашей властью. Журналисты вообще в этой войне часто идут вслед за властью. Называем антитеррористической операцией скромно. Вот навыки работы, конечно, нужны, но есть вещи, которые не меняются. И эти вещи – это то, о чем мы сегодня, собственно, и говорили.
По поводу навыков. Нужно ли их воспитывать с детства, со школы? Я так понимаю, и я знаю, что вы занимались таким предметом, что ли, как медиаобразование. Нужно ли его?
Медиаграмотность, вот, ну, понимаете, это получается тут, что я работаю против коллег, потому что это воспитание действительно, прежде всего, детей критического мышления и определенного недоверия к медиаматериалам. То есть ребенок должен посмотреть на какие-то маркеры, ну, как посмотреть, вот, их проанализировать внутренне. Материал есть ли точки зрения, если это конфликт? Нет. Есть ссылка на источник информации? Нет. И вот по этим маркерам понять, доверять этому материалу, не доверять. Почему я говорю ребенок? Потому что взрослые всегда оценивают материалы со стороны, ну, с точки зрения своего опыта жизненного. У каждого взрослого есть свой бэкграунд. У детей такого бэкграунда нет, и поэтому они чаще оказываются беззащитнее перед пропагандой.
Спасибо, Валерий Феликсович. Хотел спросить, может быть, в этих стандартах или в этих правилах обучения есть такая штука, и вы можете сейчас о ней рассказать, как смотреть телешоу. Допустим, конфликт или скандал, если можно сказать, медиа-скандал с одним из известных украинских ведущих, с Авиком Шустером, показал, что, да, в принципе, как его телешоу, показал, что много информации нужно фильтровать и как-то выбирать для себя, что смотреть, что не смотреть. Можете вот какой-то краткий экскурс, как смотреть телешоу?
Понимаете как? Я, честно говоря, не сторонник телешоу, сам я их не смотрю, но я могу сказать, как вот любой материал ознакомиться на материал. Человек существо довольно-таки сложное, и поэтому мы давать советы, не давать советы, мы склонны не рассматривать материалы, которые противоречат нашей точке зрения. Вот патриотически настроенные украинцы, они не будут смотреть российское телевидение, даже если это телевидение единственное, что будет транслироваться в их, так сказать, ящике. Если же человек настроен просепаратистски, то можно десятки раз запрещать российские каналы. Кстати, я считаю, что это абсолютно глупый и недемократический запрет, но все равно он найдет возможность, слава богу, наши условия дают, через интернет, через тарелку он будет это смотреть. В любом случае, взрослый человек, он сознательно или бессознательно включает свой внутренний фильтр. Во-первых, это его внутренние установки, то есть то, что он считает правильным. Неправильную информацию он просто откинет. А во-вторых, это вот действительно ожидание того, что его попытаются обмануть, им попытаются сманипулировать. У нас это ожидание, как показывают результаты опросов, довольно-таки сильно.
Потому что мы сами виноваты в этом, журналисты, потому что мы снижаем качество продукта,
абсолютно,
медиапродукта.
Абсолютно.
То есть, по сути, нам нужно работать не с теми результатами уже, которые мы видим у человека, да, а с тем, что идет перед этим, можно сказать, со смыслами, да, нам.
Ну, понимаете как? Вот я не считаю, что журналист должен работать с результатами, со смыслами. Я считаю, что он должен работать с информацией.
Но не то, чтобы работать, но сталкиваться приходится.
Ну да, да. И я не думаю... Конечно, в аналитических передачах, в аналитических материалах он работает со смыслами. Но опять-таки, тут он должен дать достаточно полно все представления от точки зрения о конфликте и дать свою точку зрения, правильную, как вот он читает эту точку зрения, и обосновать ее. Ну, для меня блестяще, например, мне кажется, это делает Юля Мостовая в «Зеркале». Ну, очень мне это нравится. Ну, вот таким вот образом это делает. И человек, вот я читаю, я не ощущаю, что идет манипулирование. Я могу согласиться, не согласиться с автором, но автор поступает со мной честно.
Спасибо. Все-таки... Как, с точки зрения медиаграмотности, как смотреть телевизор?
Ну, как? Конечно же, первое, смотреть, если описывается конфликт, точки зрения на конфликт основных участников конфликта, достаточно ли полно представлены эти точки зрения, есть ли ссылка на источник информации, это позволит понять, проверял ли журналист вообще информацию или взял ее с соцсетей. Ну, соцсетей, вот не проверять информацию в соцсетей, это вообще какое-то сумасшествие. Западные коллеги мне просто не верят, что такое может быть. И таким образом мы каким-то хотя... Ну, и еще наше ноу-хау, вот брать несколько источников и сравнивать информацию с них. Ну, это, конечно...
Я хотела задать еще один вопрос, который будет предварять наш опрос по СМИ, по отношению людей к СМИ из Краматорска. Вот сейчас новость читает, что в Краматорске газеты известного региона продолжают вести антиукраинскую агитацию. Это вестник Новокраматорского машиностроительного завода, большая газета, которая раздается. И вот издание «Четвертая власть» пишет, что антиукраинская статья размещена в последней газете. Как вы считаете, каким образом Украина как государство и кто вообще может влиять на такую политику? Как быть с вот антиукраинской агитацией во время военного конфликта на территории страны? Либо не замечать, либо как-то воздействовать. Что делать?
Понимаете как? Во-первых, я очень осторожно отношусь к такому как определению, как антиукраинская агитация, антиукраинский материал, статья вот в данном случае. С точки зрения четвертой власти это антиукраинская. С точки зрения других, возможно, я не знаю, о чем идет речь.
Есть ли маркеры какие-то, которые определяют законность, незаконность публикации?
Вот в демократических странах насколько я знаю, были и какие-то другие, но я знаю один случай, когда во время, кстати, это еще Второй мировой войны, действительно был запрещена газета за пронацистскую агитацию. Знаете, каким образом Лассел тогда и компания провел исследование? Они взяли нацистскую пропаганду на Америку, выделили основные стереотипы этой пропаганды, и потом посмотрели в газете «Истинный американец», сколько раз подтверждаются эти нацистские стереотипы, немецко-нацистские, сколько раз они опровергаются. И установили превышение в сотни раз в сторону повышения, и таким образом они сделали вывод о том, что это действительно пронацистская пропаганда, и суд запретил эту газету. Значит, потом еще несколько там радиостанций, газет. Это нормальный объективный подход. Что у нас идет? У нас, того Кацабу, извините, он реально узник совести. Человек сидит уже почти год за то, что он сделал несчастный селфи-ролик против, по его мнению, незаконной мобилизации. Но это возможно только в глубоко авторитарной стране. Демократия это невозможно. И это же не единственный случай, когда у нас людей садят за то, что они говорят. Freedom of speech, свободу слова, не отменяет, это можно отменить только действительно, если официально объявлено военное положение. Но власть действует хитро. С одной стороны, военное положение не объявляют, нет, не надо, это нам невыгодно. А с другой стороны, реально ограничивает права и свободы граждан.
Я напоминаю, что у нас в гостях Валерий Иванов, президент Академии украинской прессы.